Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Юлий Семенов, радио «Маяк», ведет программу Владимир Бабурин. И по традиции краткая биография нашего гостя, хотя не так давно Владимир Николаевич в этой студии был. Родился в 60-м году, в 82-м закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, кандидат юридических наук, работал в ряде научных и научно-производственных объединений, был заведующим кафедрой предпринимательского права Высшей школы приватизации и предпринимательства, был адвокатом, в том числе и Анатолия Собчака. В декабре 2003 года избран в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия», петербургская группа, председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству.
Что добрый день, добавить? Уважаемые радиослушатели.
Добрый день. Итак, начинаем, раз никаких добавлений нет. Объявлена выборная кампания. Впервые выборы пройдут по измененному законодательству, по инициативе вашей партии «Единая Россия». Теперь это не касается данных выборов в Государственную Думу. Нет прямого права выбирать губернаторов. Просто недавний пример Москвы. 36 человек всего президент Российской Федерации Владимир Путин и 35 депутатов Московской городской думы решили, что многомиллионным мегаполисом вновь будет руководить Юрий Лужков. Не будет в этом году выборов по мажоритарным округам, нет теперь права без особо усложненной процедуры проводить референдум. И пакет поправок в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и в Гражданский процессуальный кодекс исключил графу «против всех». Отменен также минимальный порог явки на выборах всех уровней. Ваши оппоненты упрекают вашу партию в том, что принципиальные позиции «Единой России» — это постепенное свертывание в России и демократических процедур, и федерализма как такового. И я думаю, что сейчас, за те месяцы, которые остались до выборов Государственной Думы, эти обвинения в той или иной форме будут звучать неоднократно и все громче и громче. Что вы будете отвечать?
Это во многом естественно. Единственное, что я бы хотел остановиться на последней вашей фразе. Вы говорили о демократических процедурах и федерализме. Несколько, два совершенно различных понятия, и поэтому, если позволите, только остановимся на демократических процедурах. Вы перечислили очень многое с приставкой «не». Прежде всего, я бы хотел отметить, что выборы в принципе в Российской Федерации, каждым выбором законодательство изменялось, поэтому этот процесс во многом естественен, он естественен для любой страны, которая находится или находилась, я надеюсь, в настоящее время в таком переходном пути своего развития от изменения одной системы и перехода к другой системе. Она находится в процессе трансформации в зависимости от оценок, я думаю, 17 или 16 лет, если бы быть более точным. Поэтому естественно совершенно, что происходит совершенствование, в том числе выборного законодательства. Среди этих приставок «не» я бы хотел отметить, что часть из них родилась по предложениям международных организаций и по приведению в некие общие стандарты. К такого рода стандартам относится отмена порога явки, это в частности. А следующий момент – по традиционным стандартам законодательства не существует в избирательном законодательстве графы «против всех». То есть здесь многие положительные моменты. Если позволите, я бы хотел отметить, что некая апробация вот того, о чем мы говорили, уже состоялась во время мартовских выборов, и мы неоднократно эту тему анализировали. И интереснейшим явлением мартовских выборов, с моей точки зрения, стало то, что, вопреки всем предсказаниям моих уважаемых коллег или оппонентов, явка была выше, чем традиционно на выборах в субъектах Российской Федерации, интерес к политическим партиям был выше, и одновременно нужно сказать, что часть левых партий, которые бы традиционно не были представлены при другой системе выборов, при пропорциональной системе выборов, они стали представлены в законодательных собраниях органов власти. В этом плане, может быть, мне это было бы не очень интересно и не очень правильно говорить, но они частично заняли те места, которые традиционно занимались представителями «Единой России».
Можно тогда ваш комментарий очень короткий? Может быть, я что-то неправильно понял, когда господин Чуров, новый председатель Центральной избирательной комиссии, сказал, что на самом деле графа «против всех» как таковая существует, потому что можно взять бюллетень, перечеркнуть его там наискосок или вычеркнуть все, что там написано, и этот бюллетень будет признан действительным, и будет посчитан как против всех. Вот это сказал господин Чуров. Вот вы как юрист можете это прокомментировать? Может, он ошибся? Может, я что неправильно понял?
Вы знаете, вот очень часто бывает необходимо детально понимать, что сказал тот или иной человек. То есть мы должны видеть, условно говоря, текст. Поэтому я не думаю, что председатель Центральной избирательной комиссии дал именно такого рода трактовку.
Он скорее сказал недействительно.
Недействительно.
И тем самым это будет голос против всех. Я так его понял.
Я думаю, что ведь графа против всех мы неоднократно обсуждали это в студии, и на «Маяке» в частности обсуждали.
На «Маяке», он так сказал.
Значит, графа против всех вначале выполняла не юридическую функцию, она выполняла функцию социологического опроса, затем ей был придан юридический статус, и затем вот этот юридический статус был отменен. Тем не менее, я думаю, что важнейшим показателем выборов, декабрьских выборов, и это объективно важно для современной ситуации, будет, конечно, служить явка. Поэтому, если явка будет большой, это будет означать, что население страны поддерживает проводимый курс, поддерживает стабильное развитие страны, и дальше после этого я должен был бы сказать много «но», поскольку в том числе и лица, которые участвуют в проведении этого курса, конечно же, они могут быть довольны всеми аспектами современной ситуации.
Юрий, спасибо вам тоже за комментарии. А теперь ваш вопрос.
Мини-комментарий, да. Есть один вопрос, в который я просил бы вас внести ясность, если это можно. Некоторые замеры социологические показывают, что кроме «Единой России» другие партии могут вообще не пройти в Думу, не преодолеть 7% барьер. С другой стороны, наш закон, если не ошибаюсь, Конституция, говорят о том, что наш парламент не может быть однопартийным. И в таком случае все равно представители некоторых других партий будут включены в состав депутатского корпуса. Вот объясните механизм и как это все будет.
Очень коротко. Прежде всего, организации, которые осуществляют предсказания и опросы в соответствии с законом, они должны будут в настоящее время публиковать полные данные о себе, значит, поскольку началась выборная кампания. Следующий момент. Я не встречал ни одного опроса, серьезного опроса, который говорил бы о том, что пройдет, давайте будем сейчас не юридически говорить, формально пройдет одна партия. В обществе существует серьезный разбег взглядов, если можно употребить этот термин, между правыми, левыми идеями, между представлением о реализации левых идей. Поэтому я думаю, что как минимум 4 политических партии будут представлены в Государственной Думе. И следующий момент. Закон предусмотрел, что если даже в том числе, что кто-то не наберет 7% барьер, следующая политическая партия, которая набрала большинство, она будет цифру, приближающуюся к 7%, она будет представлено в Государственной Думе. Поэтому этот вопрос однозначно совершенно решен, и парламент не будет однопартийным парламентом.
Роман Фридж, пожалуйста.
Я не думаю, что у нас будет повтор казахстанских выборов, где Нур-Отан, вот единственная партия в парламенте. Но, Владимир Николаевич, все-таки у меня вопрос по поводу этого порога. 7% это довольно высокий порог, ведь в Германии тоже только максимум 5%. Откуда взялась эта цифра? И не приводит ли все-таки вот такой порог к чистке партийного ландшафта здесь в России?
Спасибо огромное, Роман, за этот вопрос. Вы мне подскажете за тем, сколько партий в той или иной земле Германии. Однако в настоящее время 15 политических партий, посмотрим, реально могут участвовать в выборах. И таким образом политический ландшафт представлен целиком. У меня есть вам маленький подарок. Вчера я все программы политических партий скачал на дискеты. Сейчас это 15. Это программы, которые они заявляли. Они должны будут повторить через некоторое время эти программы опубликовать. Поэтому вот разбег взглядов, там достаточно часто приходится его выискивать. Но тем не менее разбег взглядов есть. 15 политических партий достаточно представляют все спектры политических взглядов. Но вместе с тем, конечно же, я здесь с вами соглашусь, государство ставило перед собой задачу структурирования партийного поля Российской Федерации. И поэтому были введены изменения в закон о политических партиях. соответственно, их было 39, значит, в настоящее время в такой фазе у нас остается 15 политических партий, 7 следующим политическим партиям предоставляется возможность структурироваться и, если они смогут, принять участие в следующей избирательной кампании. Следующий момент. Я пытался рассуждать с французскими политологами, с вашими политологами, сколько вообще, вот так скажем, реалистичный спектр взглядов. Обычно, наверное, может быть, есть законы общественной жизни, но обычно в больших странах где-то 4 партии, это уже считается много. Поэтому обычно все это, мне представляется, что число 15, если все смогут принять участие, это достаточно серьезное политическое поле.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии представитель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы задают Юлия Семенов, радио «Маяк», и Роланд Фридше, второй немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Владимир Бабурин. Роланд упомянул казахские выборы. Вы знаете, вот буквально вчера один мой коллега совершенно замечательный каламбур по этому поводу придумал. Не знаю, правда, сам или нет, но вот слышал от него. Такое слегка перефразировано Святое Писание, что господин Назарбаев сказал, что обязательно в казахстанском парламенте должна присутствовать оппозиция. Но горе тому Алиму, то есть главе администрации, из региона которого эта оппозиция пройдет. Итог 98%. Российское законодательство такой возможности не дает. Не может быть однопартийный парламент. Но, тем не менее, вот вы знаете, разговаривая с политологами, со своими коллегами, ну, вот чрезвычайно эти беседы циничные. Да, в парламенте будут 4 партии, потому что пятая не нужна. Если будет пятая, то тогда не будет необходимого большинства у «Единой России». Да, проходит «Единая Россия», да, проходит «Справедливая Россия», да, проходит КПРФ. И в последнее время пошли разговоры, что, особенно после того, как господин Митрофанов покинул ЛДПР, что, может быть, либерал-демократов по названию поменяют на либерал-демократов по убеждениям. Так есть ли вообще смысл в таком случае произносить само слово «выборы»?
Вопрос очень серьезный. Вы знаете, вы когда начали говорить о первой части этого вопроса, приводить пример Казахстана, если позволите маленький комментарий по этому поводу. Вы знаете, вот для того, чтобы понять, если это можно назвать проблему того, что произошло в Казахстане, нужно ведь очень четко представлять себе, что происходит по границам Казахстана и ситуацию в пограничных странах. И в результате, вот когда ты начинаешь это сравнение с пониманием той данности политической, я подчеркиваю, я видел Киргизию в разного рода периоды, Таджикистан, Узбекистан, и вот когда ты начинаешь разговаривать с людьми в Казахстане, то они, как бы ощущая те проблемы сопредельных государств, они крайне заинтересованы в продолжении того курса, в стабильном экономическом развитии страны. И то есть вот это, здесь есть такой, если угодно, не искусственный, а во многом естественный человеческий аспект.
Как раньше говорили, народ сплотился вокруг Назарбаева?
Я думаю, что народ сплотился вокруг Назарбаева. И еще раз, я участвовал в прошлом году в одной из конференций. Она была такая очень своеобразная. Это было государственное событие одновременно, но и вместе с тем анализировалась ситуация в сопредельных странах. Было много очень ярких выступлений по проблемам. И поэтому, когда ты понимаешь проблемы, понимаешь, почему у народа возникло такого рода желание. Следующий аспект. Вы следите за деятельностью Государственной Думы достаточно подробно, и вы видите те серьезные дискуссии, которые идут по конкретным законодательным актам, поэтому единство мнений...
Хотя лидер вашей партии сказал, что Дума не место для дискуссий.
Знаете, вот было такое выражение, для нас важнейшее искусство кино, да, например, понимаете?
А закончился, потому что половина России сейчас безграмотна,
значит,
кстати.
Да. То есть вот поэтому, вы понимаете, каждый раз, когда говорится та или иная фраза, если ее очень вырвать из контекста, она может приобретать совершенно другое значение. Поэтому в данной ситуации и вот эта посылка Бориса Грызлова, которая касалась, она была совершенно в другом контексте. Значит, возвращаясь назад, поэтому существует совершенно различное представление о некоторых направлениях развития государства, которое, допустим, демонстрируется справедливой Россией или демонстрируется единой Россией. Существует различие во взглядах внутри партий, поэтому мне представляется, что это парламент будет достаточно интересным. Одновременно. Я думаю, что у российского парламента есть те же проблемы, с которыми сталкиваются и иностранные парламенты иностранных государств. Был блестящий момент, это демонстрировалось во время смены премьер-министра Великобритании. Одной из проблем, которая оставилась английскими политиками, заключалась в том, что правительство слишком доминирует в ряде вещей при работе парламента. Но одновременно подчеркивается и следующая вещь. Если у парламента хватит ума, прагматизма и аналитического аппарата, он может взять на себя функции, которые у него есть.
То есть я правильно понял, я напомню концовку своего вопроса. Выборы в России – это выборы.
Выборы в России – это, вот ближайшие выборы в России – это более чем выборы. Ближайшие выборы в России крайне важны для понимания того, куда идет страна. Они крайне интересны, и граждане, большое количество граждан крайне заинтересовано участвовать в этих выборах. Почему? Потому что ведь выборы, я уж здесь не буду заниматься в той просвещенной аудитории рассказами о том, что значит выборы. Выборы это появились тогда, когда появились налогоплательщики. Поэтому для вот в России в настоящее время формируется класс налогоплательщиков, и они заинтересованы в том, чтобы в политике, которая проводится государством. Поэтому это очень интересное явление.
Юрий Семенов, Радио Маяк, пожалуйста.
Вот мы говорили о партиях. Меня все-таки смущает характер наших партий. Я позволю сказать, что некоторые из них, пример тому «Справедливая Россия», являются результатом бюрократического зачатия. Вот такую формулировку я предлагаю. Если можно, опровергните это, потому что все-таки партии не стали массовыми. И на нынешней стадии формирования партийности в стране не поторопились ли мы с формированием парламента по этому принципу?
Юрий, вы употребили очень интересный термин. И все дело в том, что я же его не собираюсь опровергать. Во многом естественным является то, что в несформированном политическом обществе инициаторами формирования тех или иных партий выступают государства. И государство, правда, когда мы говорим слово «государство», это тоже очень многогранный, к сожалению, термин, не будем здесь им заниматься. Пример, вновь я постоянно обращаюсь к нашим уважаемым коллеге из Германии, наверное, потому что у немецкого и российского народа при всем при том есть какие-то родственные черты. Послевоенный период времени. Государство принимало самое активное участие в формировании политического поля страны, партийного поля страны. Вряд ли я ошибаюсь. Да, значит, соответственно, вот представьте себе, мы что, должны были искусственно и долго ждать, пока сформируются крупные политические партии? Наоборот, государство, зрелое государство, должно создавать в том числе законодательные стимулы для того, чтобы это поле сформировалось. Такого рода законодательным стимулом является и формирование парламента на основе пропорционального участия партий. Это задача партии борьба за власть, и в результате вот такого рода законодательные стимулы создаются. Я, объективно говоря, не вижу ничего плохого в том, что на какой-то стадии государство принимает участие в формировании политических партий, но затем происходит серьезнейший другой процесс. Этот процесс втягивает очень большое количество людей. И вот эти механизмы политических партий, они начинают функционировать сами. Я думаю, что в следующем политическом цикле, давайте его обозначим, начиная с 2008 года, к 2012 году мы уже подойдем с качественно новым политико-партийным полем в Российской Федерации.
Знаете, Владимир Николаевич, Роланд, он из Восточной Германии, где, в отличие от Советского Союза в ГДР, была формальная многопартийность, кроме СЕПГ, было несколько партий, была крестьянская партия, была христианско-демократическая партия, но ни о какой реальной многопартийности и формировании парламента ГДР, Фолькскамер, Народной палаты по партийному принципу говорить все-таки не приходилось.
Я говорю в данной ситуации. Германия же объявила себя правопреемником того и другого германского государства. А следующий момент. Я думаю, что человек, родившийся в 1960 году, недалеко оторвался от той истории, когда формировались партии. Поэтому здесь этот опыт был известен, по крайней мере. Так что здесь мы можем пользоваться опытом друг друга. Хотя еще раз хочу сказать, что это не какое-то заимствование опыта. Это вынужденная ситуация. Она оценивалась нашими политологами, нашими специалистами. Так что это нормально. Участие государства на этой стадии формирования политических партий является нормальным процессом.
Роланд, у вас время на небольшой вопрос.
Владимир Николаевич, остаемся на вас лично. Вот, вы в 2003 году стали первый раз депутатом Госдумы. Сейчас последняя сессия началась перед выборами. Лично для вас, что изменилось за эти годы работы депутатом в Госдуме?
В Государственной Думе? Государственная Дума постоянно пытается стать более профессиональной организацией.
А для вас лично?
Сложно вообще сказать. Наверное, появились какие-то дополнительные оттенки того, чем я раньше не занимался. То есть, скорее, общеабстрактные вещи. Вот высылались на адвокатскую практику. Адвокатская практика была... Кроме одного дела, она была достаточно интересна и значительно шире, и она позволила мне быть знакомыми со всеми людьми, часть из которых в настоящее время находится в федеральном розыске, вот, часть из которых вернулась из этого розыска. И это, конечно, уникальная совершенно практика, и я сожалею объективно, что, может быть, вновь вот к такого рода практике вернуться будет крайне сложно. Почему? Потому что профессиональная деятельность, она такая адвокатская профессиональная деятельность, она достаточно часто не предполагает некоторых элементов публичности, она предполагает такую достаточно часто, знаете, нудную профессиональную работу. Это вызывает определенное сожаление. Но если мне придется искать другую работу, то я вернусь к тому, что было здесь ранее прочитано. Хорошо быть заведующим кафедрой, и это позволяет общаться с молодыми совершенно ребятами-студентами, которые становятся значительно прагматичнее по сравнению с нами, которые готовы бороться за свои права, и в тех ситуациях, в которых мы за эти права бороться не готовы, в силу своей, может быть, если угодно, какой-то заторможенности.
Ну, наверное, совсем уж неплохо, то есть совсем у вас хороший есть такой запасной аэродром, как работа адвоката, которая...
Абсолютно.
В любой стране, и в России в том числе, всегда было почетно и к тому же неплохо оплачивалось.
Это ни для кого не секрет. Это одна из, как работа журналистов, я считаю, что это одна из самых интересных работ, которые могут только быть.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Вопросы задают Юрий Семенов, Радио Маяк, и Роланд Фридж, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей Радио Свобода мы продолжим задавать вопросы, а Владимир Плигин продолжит отвечать.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ночь на воскресенье произошла многочасовая перестрелка. Убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, еще один был тяжело ранен. В Петербурге более 3000 человек вышли накануне на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передает корреспондент Радио Свобода, манифестанты протестовали против строительной политики городских властей. Известному российскому актеру Александру Абдулову поставлен диагноз «рак легких». Художественный руководитель театра «Линком» Марк Захаров, вернувшийся из Израиля, где Абдулов проходит обследование, заявил, что при успешном лечении Абдулов сможет вернуться к работе в театре в конце сезона. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз резко осудили взрывы в Алжире, унесшие жизни по меньшей мере 50 человек. Ответственность за нападение взяла на себя североафриканское крыло Аль-Каиды. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества призвали как можно скорее завершить глобальные переговоры по торговле. Призыв преодолеть до конца года разногласия, заведшие переговоры в тупик, включен в итоговую декларацию саммита в Сиднее. В Кабуле силы безопасности остановили группу людей, пытавшихся прорваться на стадион, где выступал президент Афганистана Хамид Карзай. По утверждению агентства Рейтер, услышав стрельбу, Карзай прервал речь и спешно покинул трибуну. Вручены награды Венецианского международного кинофестиваля. Главный приз «Золотого льва» получил тайваньский кинорежиссер Энг Ли за картину «Порочная связь».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня наш гость Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вопросы задают Юлий Семенов, радио «Маяк», и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение «ЦДФ». Ведет программу Владимир Бабурин. Я хочу вернуться к теме партийного строительства, о которой мы говорили перед новостями. Вот я такой привел пример бывшей Германской Демократической Республики, где формально действительно была многопартийность. Но было совершенно всем всегда ясно, что большинство в любом парламенте, в любом созыве Народной палаты ГДР получит социалистическая единая партия Германии, хотя остальные партии там были представлены. Вам не кажется, что сейчас здесь, в России, отчасти повторяется такая ситуация? Вот вы говорили, что нужно, конечно, перенимать опыт. Вот тот ли это опыт, который следует России перенимать? Потому что, смотрите, опыт с 93-го года показывает, что российский избиратель голосует за партию власти, как бы она ни называлась. 93-й год, демвыбор России. По партийным спискам, да, больше набрали жириновцы. Но большинство было у партии власти. Следующие выборы партии власти был объявлен «Наш Дом Россия». И опять же, получил относительное большинство в Государственной Думе. Единство получило даже больше, чем «Наш Дом Россия», но чуть меньше, чем уже «Единая Россия». Вот теперь «Единая Россия», прошлая Дума и нынешняя Дума, я думаю, тоже российский избиратель опять проголосует за партию власти.
Вы вот какой вывод предлагаете? Вы предлагаете вывод о том, что это плохо.
Нет, я не знаю, это плохо или неплохо, но просто когда в ГДР объявили действительно свободные выборы, партия, которая стала называться «Партия демократического социализма», их с треском проиграла.
Это, кстати, хорошо. Почему? Потому что в том числе внутри социалистической единой партии Германии, насколько я знаю, были серьезные течения, и эта партия, если угодно, она так, может быть, такой термин не очень удачно, разрывалась изнутри по своим системе взглядов. И она, кстати, в дальнейшем образовала то большинство, которое позволило пройти относительно спокойно процессы воссоединения. Может быть, там, я уже не помню по персоналиям, но тем не менее ее активисты принимали участие в этом процессе воссоединения Германии. Что касается...
Нет, я тогда сразу вам отвечу. Нет, я не считаю это хорошо или плохо. Я как журналист вообще не даю оценок, если даю, то только про себя, а ни в коем случае не вслух. Вот если вы считаете, что это хорошо, то расскажите, почему это хорошо. Если вы вдруг считаете, что это плохо, объясните, почему это не очень хорошо.
С моей точки зрения, нужно смотреть на процесс более широко или более длительными историческими отрезками времени. Если говорим о более длительном историческом отрезке времени, вот по мере того, как будет формироваться не единство взглядов о развитии страны, и причем это не единство взглядов будет затрагивать широкие круги страны, в этой части будет происходить нормальный процесс, который происходит во всех странах. Более того, я посмотрел отчеты по, допустим, выборам в Соединенных Штатах Америки. Ну, понятно совершенно, предсказуемость политического поля или республиканская, или демократическая партия. То есть практически во многих странах мира вот этот процесс, кто будет доминировать, он предсказуем. Иногда предсказуем в числе 2, да? Очень редко предсказуем в числе 3. Поэтому с этой точки зрения российский процесс, он, который происходит в настоящее время, он достаточно нормален. Мне так представляется. Единственное, что, конечно же, мы находимся в стадии развития.
Юрий Семенов, Радио Маяк, пожалуйста.
Владимир Николаевич, я хотел бы вас взять в союзники и попросить с германской почвы вернуться на российскую, потому что здесь находится представитель, мой коллега из Германии, и Володя ведущий, он ведь тоже по первой профессии германист, насколько я знаю. Вот, хочу вернуться на местную почву, и вот с каким вопросом в связи. Сейчас, когда начали проявляться, проясняться списки избирательные ведущих партий, выясняется, что некоторые регионы небольшие, с небольшим населением, могут оказаться в Думе непредставленными. Ну, скажем, может быть, Адыгея, может быть, там какие-то северные округа. Вам виднее. В какой мере это вас заботит, и как с этим будет обстоять дело?
450 депутатов Государственной Думы в настоящее время, и действительно у меня как бы находится то, что называется шахматка, то есть разбивка по округам, по региональным группам, если быть более точным. И поэтому ряд субъектов Российской Федерации, на территории которых проживает относительно небольшое число людей, вполне возможно, не получат представительство в Государственной Думе, или так, очень условный термин, своего депутата. Вместе с тем, это все компенсируется Верхней Палатой Российского Парламента, поскольку интересы, то есть вот если говорим о лоббирующей функции региона, интересы будут представлены через Верхнюю Палату. Таким образом, поэтому мне представляется, что здесь особой проблемы я в этом не вижу. Следующий аспект. Региональные подгруппы обязываются в соответствии с законом участники этих региональных подгрупп работать с территориями, и поэтому я надеюсь, что это будет такой компенсаторный механизм. Хотя вместе с тем действительно ряд руководителей субъектов, относительно небольших субъектов, выражали обеспокоенность.
Ролан, пожалуйста.
У меня такой вопрос. На вашу партию вот печать, и вот навешают разные ярлыки, вот партия бюрократов, кремлевская партия, но в последнее время еще такой ярлык еще появился, хотя он был уже известен, самая богатая партия. Вот во втором квартале этого года ваша партия забирала для своего бюджета примерно 13 миллионов долларов в пересчете, и это все на основе пожертвований членских взносов. Кто вообще ваши дарители вот, партии? Кто дает столько денег? Ведь, судя по последним мероприятиям и праймерис, которые сейчас проводятся, и предстоящий съезд в Костином дворе, это все-таки дорогостоящие мероприятия.
Вы знаете, ярлыки, которые предлагаются, свидетельствуют о богатстве русского языка, достаточно часто, не более того. Значит, это первый аспект. Второй аспект. В законе очень детально вообще описана ситуация формирования избирательных фондов, получения денежных средств, поэтому я думаю, что формально за эти пределы никто выходить не будет, тем более, что они относительно большие пределы. То есть, допустим, 400 миллионов, если мы говорим о собственной избирательной фонде, затем избирательные фонды в регионах, которые формируются. То есть это заметные денежные средства. Еще бы хотел отметить один момент. Поскольку мне приходилось участвовать в праймерис, то стоимость праймерис, мне представляется, что она, мягко говоря, очень небольшая. Это реальность. Стоимость праймерис – это ровно стоимость бензина машины доехать до проведения очередного мероприятия. Они проходили во многих населенных пунктах. И люди собирались. Это не требовало какой-то даже, если там… Это было таким хорошим рабочим событием. Поэтому… Здесь я не занимаюсь проблемой финансирования партии, поэтому, может быть, вы пригласите тех специалистов, которые этим занимаются, но, тем не менее, мне все это представляется, все укладывается в абсолютно разумные режимы. Если вы имеете в виду депутатов Государственной Думы, которые достаточно часто на слуху или обладают заметными денежными состояниями, сложно оценивать своих коллег, я бы это не хотел, но очень адекватные люди, я думаю, что мало кто будет отрицать, что лично смелые, например, два депутата Государственной Думы, Черенгаров и Груздев, вне зависимости от оценок. Это абсолютное проявление личной смелости людей, которые выполнили, участвовали в этой операции. Так что, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос.
Вы имеете в виду погружение на дно Ледовитого океана?
Да, я имею в виду погружение на Северном полюсе, на дно Ледовитого океана. Представьте себе вот ощущение людей, находящихся в этой мини-лодке, которая опускается на эту глубину. Это довольно интересное ощущение.
Да, я тоже так думаю, но тем не менее, все-таки господин Челенгаров, прежде чем стать вице-спикером Государственной Думы, был именно полярником. И был и на Северном полюсе, и на Южном. В общем, ему, это его работа, ему это не сильно в диковинку. Вот если бы я, например, не дай бог, опустился бы, вот это был бы действительно подвиг, честное слово.
А я, как человек с седой головой, понимаю, что ему это было нелегко.
Юлий, вы же знаете всю историю Артура Челенгарова.
Вопрос насчет смелости, но в другом аспекте. Я обратил внимание весной этого года на ваше заявление насчет того, что у нас раздут аппарат в стране, и что вы предлагаете сократить его на 50%, и в том числе силовиков. Если не ошибаюсь, вы приводили цифру, что у нас один милиционер в форме приходится на 112 человек. Такого соотношения нет ни в одной из развитых стран мира, хотя преступность остается высокой. Так вот, я считаю, что, выступая с такой идеей, вы смелый человек. И скажите, как поживает эта идея?
Знаете, я бы не оценивал эту идею с точки зрения смелости или несмелости. Здесь исключительно политическая целесообразность. Вот один из аспектов, в котором нужно говорить в избирательной кампании, это структура государства, его реальная наполненность, нагрузка бюрократического аппарата на государство, нагрузка правоохранительного аппарата на государство. Этот вопрос ставился целым рядом участников политики. И, что очень важно, мы начинаем находить взаимопонимание, в том числе с представителями силовых структур, с руководителями. Мы каким-то образом упустили вот этот процесс планирования разумного государства с точки зрения бюрократии. И я полагаю, что качество государства должно стать, может быть, основной темой следующего политического цикла, который нам придется вместе всем заниматься. Я подчеркиваю слово, это не выбор, желание или нежелание, это придется делать, потому что, к сожалению, вот серьезные темпы роста бюрократии. Парадокс, но вот вчера разговаривал с двумя руководителями федеральных органов власти по очень конкретным законодательным актам. И тот, и другой ставили вопрос, да, начнем делать, если вы увеличите, или государство, или мы вместе все увеличим, наш штат в одном случае на 500 человек, в другом случае, слава богу, были скромные претензии на 100. Но, тем не менее, постоянно говорят о росте бюрократического аппарата. Это опасная тенденция, к сожалению, этой тенденции подвержены и европейские страны, но мы здесь та самая ситуация, когда по темпам роста мы впереди планеты всей. Но, может быть, потому что мы не устоялись.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Юлии Семенова, радио «Маяк», и Роланда Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Идет программу Владимир Бабурин. Я хочу опять вернуть вас в поле партийного строительства. Недавно российская газета напечатала комментарий под названием «Министр с партбилетом», где очень обильно вас цитировала. Я тоже чуть-чуть процитирую. Оказывается, многие наши беды происходили от того, что действующее законодательство не позволяло партии быть связующим звеном между властью и обществом. Именно так вы объяснили необходимость правовых перемен российской газете. И в ответ на возражение, что бытует мнение, что общество, где президент и правительство беспартийные, более демократично, вы назвали это заблуждение, мы привели примеры весьма цивилизованных стран, где партийность руководителей государства совсем не помеха демократии. Я сообщу нашим слушателям, что мы с Владимиром Николаевичем абсолютно ровесники, в одно и то же время учились в школе, примерно в одно и то же время в университете. И как раз, когда мы школу заканчивали, была принята та самая знаменитая шестая статья Конституции, где КПСС объявлялась там руководящие, направляющие и так далее, и так далее.
Мы начинали с вами учиться в университете в это время. Это 1977 год, мы имеем в виду эту конституцию.
Я чуть-чуть позже. Так вот, я вам признаюсь совершенно честно. Я вступал в комсомол в школе, потому что я очень хотел учиться в МГУ. А не будучи комсомольцем, я в МГУ учиться не мог. Потому что мало того, что мне нужно было предъявить комсомольский билет, мне нужно было еще принести характеристику из райком комсомола. Все, иначе университет был бы для меня закрыт. Вот вам не кажется, что сейчас партия «Единая Россия» наступает на те же самые грабли, на которые когда-то наступили коммунисты? Что хочешь карьерного роста, обязательно запишись в партию. Вот у нас был совершенно блестящий репортаж одного из наших корреспондентов из Шахтерского региона. Не хватает денег руководителю настройки. И один руководитель региона говорит: так, пиши заявление в партию, завтра деньги будут.
Интересное вообще. Интересное последнее замечание или последний факт. Но, тем не менее, знаете, давайте я повыступаю здесь немного адвокатом партии «Единая Россия». Все дело в том, что весь последний период она создает определенные законодательные рамки, как ведущая, да, парламентская в данной ситуации фракция, допустим, «Единая Россия» представлена ведущей парламентской фракцией, создает законодательные рамки для того, чтобы общество не было монолитным с точки зрения партийного строительства, чтобы в обществе были представлены несколько политических партий. И эти же рамки задаются, это является фактом. И вот еще раз, давайте я вернусь к мартовским выборам. Фактом является то, что, допустим, в целом ряде законодательных органов власти субъектов Российской Федерации не была бы представлена коммунистическая партия. При всем огромном уважении. Коммунистической партии. Значит, переход на пропорциональную систему позволил быть коммунистической партией представленной. Поскольку вот так случилось. Это исторический факт. Теперь по поводу того, о чем вы говорили. Конечно же, я думаю, что здесь Юлий меня поддержит. Вы помните по-известному: все, что не делай, получается КПСС.
Сказал бывший премьер, но не посол.
Да. Вот, поэтому в данной ситуации, согласитесь, вы люди творческие. Вот для того, чтобы изменился мозг, нужно же все-таки, чтобы прошло какое-то время. Поэтому очень часто, понятно совершенно, многие из нас хотели бы протиражировать в известной степени КПСС. Но время уходит. И мне представляется, что протиражировать КПСС, я имею в виду с точки зрения, там, допустим, так скажем, жесткой доминанты. Может быть, вот ваш пример с комсомолом. Но это время уходит.
Это не только мой пример, да. Это пример всех.
Время уходит. Это пример всех, да. Это время уходит, и поэтому формируется несколько иное политическое поле. То есть вот такого рода возврата быть уже не может.
Ну, скажите, сейчас, одну секунду, Юрий, одну секунду. Тогда вот, вы назвали данностью, что если бы не изменения в законодательстве, в некоторых регионах не была бы представлена, например, Коммунистическая партия Российской Федерации. Но ведь и такой же данностью является, что сохранение губернатором своего места зависит от показателей «Единой России» на региональных или же федеральных выборах. Вот или все-таки это выдумка журналистов?
Знаете, феноменальное утверждение. Оно связано с чем? Вот я, допустим, буду его в настоящее время опровергать, это утверждение. Тогда мы должны брать пример каждого конкретно губернатора и анализировать, почему случилось то или иное событие. Здесь нахожусь несколько в скованных обстоятельствах. Почему? Потому что Михаил Михайлович Прусак, это, мне кажется, у меня были с ним очень хорошие, будут продолжать быть очень хорошие личные отношения. Иван Павлович Малахов, губернатор Сахалинской области. Очень хорошие отношения. Я считаю, что он сделал много. То есть он вкладывал, объективно говоря, душу в то, чтобы было позитивное развитие. Поэтому каждый раз причины отставки того или иного человека, они многообразны, они различны. И никак они, объективно не говоря, не связаны с тем, является он членом «Единой России» или не является членом «Единой России». Кстати, и Прусак, и Малахов были членами «Единой России». Значит, поэтому это уже, таким образом это опровергается. есть попытка выработать систему объективных критериев оценки деятельности руководителя субъекта Российской Федерации. Недавно был подписан указ, в настоящее время начинается отчетный период. У разных специалистов разное представление о критериях этой оценки, допустим, или что может быть положено за базу принятия решения. Но, тем не менее, такого рода объективизация картинки мы будем пытаться это делать. Так что это не членство в рамках «Единой России».
Я хотел бы с маленькой репликой выступить, да. Понимаете, вот то, что вы говорите, это все рассуждение, извините, в среде политиков. В среде политиков профессиональных, в депутатском корпусе, в аппарате государства. Но ведь есть еще отношение людей, ну, скажем так, интеллигентных, мыслящих людей к тому, что происходит. И здесь, наверное, надо учитывать фактор оскомины, которая осталась в народе после прежней коммунистической партийности. Ну, я не отношу себя к светлым умам человечества, но у меня была ситуация несколько лет назад. Мне предложили войти в одну из партий. И сказали, что даже ведут в бюро партии сразу. Я сказал, знаете что, я был в той партии, я от этого не отрекаюсь, я как-то и служил, потом перестал служить, без шума вышел из нее, и я никогда ни в одной партии сам лично больше не буду. Я думаю, что не одинок в таких настроениях.
Прежде всего, позвольте сказать вам комплимент. Вот когда вы говорите о светлом или несветлом уме, то, судя по вашей журналистской карьере, судя по публикациям, которые у вас есть, книги, которые вы сделали, вы, несомненно, принадлежите к светлому уму. Следующий аспект, который хотелось бы отметить, мне представляется он очень важным. Вот это прививка. Прививка, если угодно, осторожности или прививка опасения однопартийности. Это же на самом деле неплохая прививка. То, что в обществе это присутствует, то, что общество этого опасается, это хорошо. Другое совершенно дело, что направленность этой прививки. Очень важно, чтобы позиция людей или взаимодействие с властью совпадало по одному только критерию. Это позитивное развитие страны. Вот если позитивное развитие страны, если олицетворение себя со страной, с этой цивилизацией, в которой ты живешь, это очень хорошо. Мне представляется, прививка против однопартийности – хорошая прививка. Но все дело в том, что система же взглядов меняется, поэтому, может быть, вы на какой-то стадии вступите в какую-то политическую партию.
Вы знаете, по поводу прививки, да, действительно, то, что было с комсомолом, это была не только моя проблема, это была проблема всех. А есть ли прививка у нынешних молодых людей, которые, многие очень, не могу сказать, большинство ли их, может быть, меньшинство, но они есть и их немало, которые вступают в различные молодежные организации, типа наших, типа идущих вместе, типа молодой гвардии, в первую очередь для того, чтобы обеспечить себе какую-то карьеру. Вот не по идейным соображениям, а исключительно по карьерным.
Вы знаете, прежде всего, желание молодого человека сделать карьеру – это не самое плохое желание. Вот если бы у него не было этого желания, а он бы продолжал сидеть за компьютером и играть в какого-либо рода игры… пить пиво во дворе, да, это плохо. Поэтому разумный карьерист – это хороший карьерист. Значит, не все у него потеряно. По крайней мере, дальше найдет деньги прокормить свою семью. Уже само по себе хорошо. А следующий аспект – у комсомола, наряду со всем прочим, была еще одна очень интересная вещь. Кроме того, что вы вступали туда по карьерным соображениям, вас примерно раз в месяц собирали на комсомольское собрание. Может быть, вы туда не ходили. Но вы не были лишним как бы человеком. У вас постоянно внутри боролось желание пойти или не пойти, да, но все помнили о том, что вы есть. К сожалению, в настоящее время, что меня по-настоящему беспокоит, достаточно о большом количестве молодых ребят никто не помнит и никто никуда не приглашает. И в результате рождаются те самые поведения, говоря формальным языком, девиантное поведение, то есть либо это такого националистического склада, и вот с этим нам нужно найти способ бороться. Так что думаю, что желание куда-то вступить не самое плохое желание.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции нашей программы у журналистов есть порядка минуты у каждого, чтобы сказать, что же было самым главным, самым интересным в этой почти часовой беседе с Владимиром Плигиным. Роланд, пожалуйста.
Мы второй раз в этом году встречаемся, и сравнивая первую и сегодняшнюю встречу, мне кажется, вы сегодня как-то раскованы, как-то более человеческие, вот как-то мне представлялись, вот интереснее даже. И я думаю, вот эту человечность, эту вот раскованность, я думаю, это наверняка от... Это ваши козыри в избирательной кампании, потому что вы праймериз успешно прошли, и у вас есть, наверное, и достойные соперники внутри партии, и будут, наверное, и вне партии. Я думаю, с такими козырями вам, наверное, путь обеспечен в Госдуму.
Спасибо.
Юрий Чеминов, радио
«Я не совсем согласен, что говорил Владимир Николаевич, но я бесконечно уважаю его как профессионала, как мыслящего человека. И мне хотелось бы, чтобы в новом составе Думы было побольше таких депутатов, как наш сегодняшний собеседник. И еще одно. Я обратил внимание на то, что мы с Роном находимся между двумя Владимирами. Владимиром Бабуриным и Владимиром Плигиным. Я надеюсь, что нас с тобой, Рон, ждет удача. Спасибо.
Желание загадали. Хорошо. Я тогда закончу. Для меня важной показалась фраза, что есть люди в «Единой России», которые хотели бы протиражировать КПСС. Мне показалось, что Владимир Николаевич к этим людям не относится, хотя прекрасно понимает, что действительно фраза, которую он привел, Виктор Степанович Черномырдин, какую партию не строй, все, КПСС получается, она по-прежнему достаточно актуальны для России, и мне кажется, это его тоже беспокоит, что меня, безусловно, радует, скажу вам честно, хотя я как журналист вообще не могу являться оппонентом какой-либо партии, но, тем не менее, я все-таки живой человек и хожу на выборы в этой стране, и какие-то вещи, которые я вслух не могу говорить, тем не менее, меня тоже волнует и интересует. Спасибо, это была программа «Лицом к лицу». На вопросы Роланда Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ и Юлия Семенова, радио «Маяк», отвечал Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим об открытом чемпионате США по теннису.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Бостоном.
В конце часа журнал «Men's Health», то есть «Мужское здоровье». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».